Мистика в православии. Мистикой называется внутренний, мистический опыт, который дает нам соприкосновение с духовным, божественным миром, а также и внутреннее, а не внешнее только, постижение нашего природного мира. Возможность мистики предполагает для себя наличие у человека особой способности непосредственного, сверхразумного и сверхчувственного интуитивного постижения, которое мы и называем мистическим. Причем его надо отличать просто от настроения, которое ограничивается заведомо субъективной областью, психологизмом. Напротив, мистический опыт имеет объективный характер. Он предполагает выхождение из себя, духовное касание или встречу. Савл на пути в Дамаск имел не иллюзию или галлюцинацию, имевшую для него лишь субъективное значение, но действительное видение Христа, которое, однако, осталось недоступно его спутникам, хотя они и слышали его голос, потому что оно открылось его внутреннему чувству, имело мистический характер. Небесных видений исполнена вся жизнь православия, и это в нем есть самое существенное, чего, однако, не видят спутники, которые поэтому знают его не в существе, а только в покровах, кажущихся им окаменевшими или мумифицированными. Мистика есть воздух православия, окружающий его атмосферой, хотя и различной плотности, но всегда движущийся. Это наглядно чувствуется при сопоставлении. Достаточно сравнить впечатление от протестантской кирки и православного намоленного храма, чтобы почувствовать это облако славы Божией, на него опустившееся. Подобное чувство, хотя и в других тонах, испытывается и в старых католических, романских и готических храмах. Жизнь в православии – связана с видением миров иных, и без него она просто не существует. Богослужение, как уже сказано, содержит не только воспоминания, но и реальность воспоминаемых событий. Молящиеся в меру своего духовного возраста соучаствуют в жизни Господа, Божьей Матери и святых, и через это становятся причастным вещей невидимого мира. Этот мистический реализм есть общая предпосылка всего православного богослужения, вне которой оно потеряло бы свою силу. Быть совершающейся мистерией боговоплощения. Поэтому православное богослужение обращается прежде всего к мистическому чувству, ему говорит и его воспитывает. Основное значение при этом имеет наряду со всеми другими таинствами и тайнодействиями Святая Евхаристия, которая есть центр православного благочестия. Принятие тела и крови Христовых и соединение в них со Христом всегда было и остается таким фактом, который является источником молитв, размышлений и, главное, особого евхаристического ведения Христа. Подобно горной вершине, оно возрастает с приближением к Нему, внешним и внутренним. В жизни святых, как об этом свидетельствует их жития, причащение святых тайн имело исключительное значение. Они и сами изменялись, просветлялись при этом, как это описывается в житии преподобного Серафима. В житии преподобного Сергия рассказывается, что один брат видел его в сослужении ангела, а другой видел его причащающимся огнем, который, свившись, вошел в святую чашу. Но и вообще в христианской жизни причащение святых даров есть духовное торжество, и нужно видеть во дни Великого Поста, когда причащается вся церковь, каким светом и умилением объяты все причастники, дающие друг другу братское лобзание. Святое причащение есть переживаемое чудо боговоплощения. Оно непрестанно ставит человеком пред лице Божие и дает ему встречу со Христом, потрясающую мистическим трепетом его существо. Человек становится пред высшей действительностью, и она входит в его жизнь, и через это он делается доступен ее воздействием. Святой Симеон, новый богослов, изъясняет, что Царствие Божие внутри нас сущее и есть святое причащение. Православная мистика, развивающаяся в связи с святым причащением, чужда чувственности и отличается трезвенностью. Ей остается чужд культ адорации святых даров вне причащения, который развивается в католичестве, так же, как и культ сердца Иисусова, сердца Богоматери, Питеран и подобное. Вообще, в мистике православия не только не поощряется, но всячески изгоняется воображение, которым человек старается чувственно представить и пережить духовное, черта свойственная духовным упражнениям, Игнатия Лойолы, как и вообще католической мистики. Достаточно тех образов, которые дают церковная молитва и икона вместе с евангельскими образами, чтобы духовно входить в силу воспоминаемых событий. Большее же, что приходит от человеческого воображения, отягчено его субъективностью и, что гораздо хуже, чувственностью, а потому и не пользует немало. Православная мистика безобразна, и таковым же является и путь к ней, то есть как молитва, так и богомыслие, которое не должно стремиться к человеческому боговоображению, если сам Бог не возбуждает образа в человеке. Соответственно этому характеру православной мистики в молитвенной жизни для нее главным средством является имя Божие, призываемое в молитве. На этом значении имени делается главное ударение подвижниками и молитвенниками от древних отшельников Фиваиды и средневековых исихастов Афона до отца Иоанна Кронштадтского в наши дни. Для всех православных христиан существует частное молитвенное правило, состоящее из псалмов и разных молитв, которая для иноков, конечно, чрезвычайно увеличивается, помимо богослужения церковного. Однако самое важное в молитвенном делании — сердце молитвы — составляет так называемая Иисусова молитва. «Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй меня грешного». Эта молитва, повторяемая десятки, сотни раз и даже без счета, входит как необходимый элемент во всякое монашеское правило. Ею по нужде могут заменяться и богослужение, и всякое другое молитвенное правило, таково ее универсальное значение. Эта молитва совершается по четкам, которые и вручаются монашествующим при пострижении, как духовный меч. Но четки могут быть в употреблении и не у монашествующих. При этом сила этой молитвы состоит не в особом ее содержании, которое просто и ясно, молитва мытаря, но в самом сладчайшем имени Иисусовом. По свидетельству молитвенных подвижников, это имя имеет в себе силу присутствия Божия. Им Бог не только призывается, но Он уже присутствует в этом призывании. Это можно утверждать, конечно, и относительно всякого имени Божьего, но в особенном и исключительном смысле это должно быть сказано относительно богочеловеческого имени Иисуса, которое есть собственное имя Бога и человека. Поэтому оно предначертано ангелом в Благовещении и ему в Евангелии и новозаветных книгах приписывается такая нарочитая сила. Это имя, единое и для божества, и для человечества Христова, в себе имеет силу боговоплощения, в котором Иисус есть единая ипостась для божеского и человеческого естества. Действие имени Иисусова, содержащегося в Иисусовой молитве, делатели ее описывают в разных проявлениях. Иноки Афона в XIV веке, последователи святого Григория Паламы свидетельствовали, что делатели Иисусовой молитвы видели свет Христов и почитали этот свет светом преображения, поворским, как это и было подтверждено на Константинопольских соборах XIV века. Другие и весь мир, все творение видели в этом свете, прозирая на нем печать имени Божия, и испытывали от того неземную радость. Одним словом, имя Иисусова, содержимое в сердце человека, сообщает ему силу обожения, дарованную нам Искупителем.